говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Собеседники Виктора Дувакина. Дувакин – опальный филолог, лишившийся места преподавателя Московского университета за поддержку писателей Синявского и Даниэля. Он нашел себя в записывании на магнитофон деятелей культуры и науки. Вы услышите воспоминания выдающегося генетика Николая Тимофеева Рисовского. В 1925 году немецкий биолог Оскар Фокт был приглашен в Москву изучать мозг Ленина. Через несколько месяцев Тимофеев Рисовский с немецким ученым отправился работать в Германию. В Институте мозга Кайзера Вильгельма в Берлине он с 25 по 36 годы работал научным сотрудником и заведующим лабораторией. С 37 по 45 – директором отдела генетики и биофизики. Тимофеев Рисовский рассказывает не только о политике и нравах тех лет, но и старается на пальцах объяснить стоявшие перед ним научные проблемы. Почему, например, для опытов выбирали мух дрозофил, а капустная моль не подошла в качестве объекта для генетического изучения? Моль ведь копеечная, ее очень много, дает 12 потомств в год, изучай не хочу. Оказалось, что капустная моль размножается не в парах, а свальным грехом, так что отцовство у потомства установить невозможно. Собеседники Виктора Дувакина. Впервые в эфире 24 ноября 2000 года.
Имя Виктора Дувакина уже звучало в наших передачах. В течение 15 лет, начиная с конца 60-х, филолог Виктор Дувакин записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре и науке первой трети 20 века. Сегодня вы услышите голос крупнейшего российского биолога Николая Владимировича Тимофеева Рисовского. Дувакин записал его в Обнинске в 1974 году. Несколько слов о Тимофееве Рисовском. Он родился в 900 году, умер в 81-м. Генетик, один из основателей радиобиологии. Награжден многими академиями мира медалями и премиями. В СССР, правда, не дослужился и до членкора. С 25 по 45 годы жил и работал в Германии. Дувакин записывал его не для радио, а для истории. Так что качество записи, увы, среднее.
В 22-м году произошла очень существенная вещь. Мы, значит, вступили в личный контакт с тогда самой передовой генетикой, вот, Моргановской группы, непосредственно через Мюллера. Это один из первых старейших учеников Моргана, из так называемых четырех разбойников: Морган, Стертленд, Мюллер и Бриджес. Мюллер прилетел в Москву и привез культуру дрозофилы, сделал нам несколько докладов. Он был, значит, у нас на обеих станциях, и на Звенигородской, и в Анниково, и были по этому случаю большие винопития, даже где-то Кольцов и в особенности Серебровский где-то словчил. Достал целый ящик шампанскую систему Абрау-Дюрсо. Великолепное шампанское и, конечно, спирт. Мюллер действительно очень талантливый и интересный человек. Он позже по приглашению Вавилова, 34-й, 35-й, 36-й, три года провел здесь, сперва в Ленинграде, потом в Москве, в Институте генетики Академии наук у Николая Ивановича Вавилова. И потом в 36-м году удрал. В 37-м году ему бы уже, пожалуй, несмотря на американское гражданство, было бы небезопасно. Объект для генетических исследований должен достаточно быстро размножаться. Достаточно просто должно быть и дешево его культивировать. И достаточно легко должен скрещиваться. Я вот с одним объектом таким влип. Я прослышал про такую микролепидоптеру, моль, капустная моль. великолепно разводится, сволочь мой. Живет капуст, дешево и сердито. От яйца до следующего поколения максимум месяц. Значит, 12 поколений в год можно. Но это не дрозофил, дрозофил можно 25. Но, извиняюсь, не при дамах будет сказано, размножаются они только в свальном грехе. Массовых культур. Если аккуратно парочки рассадить, мужина, 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 ни, боже мой, ни гвоздя не получается. Эти мужики капустные моли плюют на своих законных баб с высокой колокольни, но, внимание, фонд презрения. А вот в свальном грехе, ежели манку напустить их целую сотню мужиков и баб, потом можно рассадить их по отдельности, этих баб, все они оплодотворены, яйца несут и все такое. Ну, такой объект, естественно, для генетики непригоден, коли мамаш-то знаешь, а папаш-то, как у современных, части современных советских детишков, папаша неизвестен. Умер Ленин, и решили какие-то начальствующие инстанции, что ли, изучать ленинские мозги. Для чего в Москве решили институт мозгу. И для этого был приглашен Оскар Фокт, знаменитый немецкий ученый, мозговик, не патологоанатом, а анатом мозга. И вот уже весной 25-го года, приехавший по делам вот этого мозгового института, обратился к Кольцову и к Тимашке с просьбой порекомендовать ему какого-нибудь русского генетика. А в Германии не было подходящего молодого человека. И Кольцов порекомендовал меня. У меня вот как раз уже пяток работ было печатных. В Германии, в Англии, кое-кто, и в Америке генетики уже знают мое имя. И Тимашка тоже, значит. Я против был. Я не поеду к бутурманам, очень не нужны. Тогда сам Тимашка стал меня уговаривать, что Николай Владимирович, это, так сказать, миссия почетная. Принято было, что мы к немцам учиться ездили, а тут они приглашают вас учить их, заведовать лабораторией генетической. Как же можно отказываться? Ну, в общем, говорили. Но тут не обошлось, конечно, без некоторых таких комических штук. Мне Фокт предложил оплатить мой переезд в Германию. Я же был настроен барственно. Это барственность, особливо финансовой, во мне сохранилась и до сих пор, даже когда у меня денег уже нет никаких. Конечно, отказался. С какой стати немцы мне будут дорогу оплачивать, я решил. Оказалось, что, во-первых, нужно одеться и обуться. Дело в том, что у жены еще какие-то старые перешитые платья были. У меня же к тому времени были бывшие когда-то синими, очень старые казацкие полугалифе, затем так называемые танки. Когда-то я в гражданскую войну еще отбил у белых пару английских военных сапог. То есть не сапоги в нашем смысле слова, а до самого колена такие башмаки, шнурующиеся, и можно было как в сапогах по воде ходить. Танки тогда только появились на свете, и вот в честь всего оружия и эти башмаки, которыми человека вполне можно было убить, назывались тоже танками. Я за границей продолжал, конечно, в основном то, что было в Москве уже начато. В Москве еще я для себя наметил три основных направления работ. Во-первых, мутационный процесс. Второе – феногенетика. И третье направление – эволюционно-генетическое. Попытки воссоединить новую науку экспериментальной генетики с классическим эволюционным учением Дарвина. Когда меня иногда хвалят за то, что я 30-е годы много наработал, то хвалить меня не за что. Я из-за условий, где вот нужно было придумывать, как обыкновенно прожить и как обыкновенно работать, а там условия, где обыкновенно жить и обыкновенно работать, это и была норма. Значит, с момента, когда я решил построить в Бурке двойную оранжерею для исследовательских целей, четверть этой оранжереи была устроена в виде политермостата. Так вот, от момента, когда я задумал все это сделать, до того, как мы въехали с жуками, прошло меньше 2 месяцев. Но это то, на что у меня в атомной системе, в Цингуле, на очень упрощенный, паршивенький такой уездный вариант таких оранжерей, при наличии 2 стройбатов и неограниченного количества миллионов рублей, ушло все-таки почти 1,5 года. И кроме того, набиралось много бесплатных работ. Во-первых, приезжали иностранцы, даже американцы. Их я с разбором брал, правда, у них не разберешь. Все они называются американцы, а это либо евреи, либо мексиканцы. И затем много братушек стало появляться. У нас в лаборатории основной государственным языком был русский язык, конечно. Но пользовались немецкими, английскими, французскими. В начале 30-х годов я дружился и втянул в нашу работу вот Макса Дельбрука, теперешнего американского академика и нобелевского лауреата. Он был чисто теоретический физик. Но Дельбруку я ни гроша не платил. У меня был свой физик, сотрудник моего отдела, Цинер такой. Он сейчас директор в Карлсруэ немецкого, значит, ядерного института. Ну, вроде Курчатова.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания крупнейшего русского биолога Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Запись 1974 года. В Институте мозга общества Кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе Тимофеев-Рисовский с 25 по 36 работал научным сотрудником и зав. Лаборатории. С 37 по 45 директором отдела генетики и биофизики.
Убор. Раз в 2-3 в год собирались самые умные люди со всего мира. Так как там делалась высшая в нашем столетии наука, то делалась она без звериной серьезности, а вперемешку со всякими делами более занятными. И выдумал это, по-моему, впервые Гамов русский. Чем мы интересуемся по мере сил хорошенькими бабами, всякая такая штука. А женская красота, как и все, легко и просто поддается статистическому изучению. И была разработана такая простая метода физики-теоретики и вообще теоретики. Где бы они ни собирались, гуляя по улице, все завели на себе тетрадочки. Мы все, встречая Бабеля, перемигивались и ставили отметку по пятибалльной системе с плюсами и минусами. Дату ставили и место. Ну, скажем, там, на Рим, там, 37-й год. А среди крупных теоретиков были распределены регионы Европы. Бор и его заместитель Вайскоп ведали Скандинавии. Чадвик и Блэкетт, 2 крупнейших теоретика и атомщика английских, ведали Англии, Шотландии, Ирландии. Пьер Оже и Франсис Перен ведали Франции. И вот эти начальствующие теоретики на основании этих обработок строили из окал. Например, первым построил действительно замечательный картон Розетти в Римском университете. Пиками очень высокими были, значит, Флоренция и Северная Тоскана. Затем Милан, Павия, вот эти места тут. А на юг от Рима итальянки – это помесь лягушек с обезьянами, вообще-то говоря. Черт-те что. Еще так в 15-летнем возрасте туда-сюда. А к 25 годам это, понимаете ли, расползается она, выползает из-под всех юбок. И морда, неизвестно, что у нее на морде в свое время было, потому что такое сплошное сало. Ужас. Очень печально. Дело обстоит, между прочим, с Парижем и Францией. Опять-таки, потому что изящная ваша словесность и прочее путает часто хорошую одежду с содержимым хорошей одежи у Бабелии. Очень высокий пик тоже есть в южной луговой Ирландии. Ирландки рыжеватые или даже рыжие с зелеными глазами. Казалось бы, пугало может быть, а нет. Несмотря на то, что веснущатые они. И на носу веснушки, и на руках веснушки, всюду веснушки. И все-таки ничего не скажешь. И ножки надеть.
Будет тихо осеннее утро, будет дождик ночь морозить, будет слышно протяжное пенье, как меня до пани от хоромила, будет слышно протяжное пенье, как меня до пани зовут хорони.
Поет Николай Владимирович Тимофеев Лисовский.
Практически до 30-го года через нас, в буквальном случае нас, меня с Лёлькой, проходили почти все командированные за границу естественники. От математиков, кончая биологами, географами и геологами. Потому что все тогда ездили через Берлин. Это была единственная трасса. Сперва Рига-Берлин, потом Варшава-Берлин. А потом уж из Берлина в разные другие страны. Вот. Так что у нас, ну, буквально не было недели без гостей, советских гостей. В 30-м году почти прекратилось. 31-32 года вообще научные командировки за границу прекратились практически. Вообще прекратились. Абсолютно. Не было ни одной. То было ежегодно сотни, а стало нуль. Но в середине 30-х годов, в 37-м году, наконец догадались меня вызывать обратно в обширное наше отечество. Но отсюда нам друзья написали, что возвращаться к нам сюда из-за границы сейчас можно только прямо на тот свет. В лучшем случае, если повезет, так в Магадан. Я поэтому оттягивался. А потом началась война, значит, уже нельзя было возвращаться.
За невозвращение в 37-м и якобы участие в создании немецкой атомной бомбы Тимофей Врисовский был осужден и отправлен в лагерь. Оттуда его, едва живого, извлекли, чтобы сделать заведующим объекта 0215. Ученый не любил вспоминать об этом, но в Солженицынском архипелаге ГУЛАГ о нем кое-что сказано.
цитирую, «он обладал той широтой, которую ученые следующих поколений даже и не хотят иметь». По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Ресе, по отцовской же Боковой, потомок Степана Разина. И эта казацкая могута очень в нем чувствовалась, в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас.
Эх, Россия, да мать Россия, а мать российская земля. Эх ты, Россия, да мать Россия, да мать российская земля. Эх, Россия, да мать Россия, да мать российская земля. Эх, Россия, да мать Россия, а мать российская земля.
Мы слушали воспоминания биолога Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Запись 1974 года. С фондами Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, работала Тамара Леленкова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Город и его образы. Поэтический, духовный, музыкальный. Речь пойдет о Киеве, которого больше нет. Гувернантке-француженке далекого детства. Тетя Нина, отправившаяся по окрестным деревням в 18 году менять юбки и кофты на хоть какое-нибудь зерно. Сосед-сапожник привез ее на саночках назад, умирающую от тифа. Трупы умерших от голода в 32-м году на улицах города. Их убирали только ближе к ночи. Михайловский храм, приподнявшийся от большевистского подрыва, но устоявший и опустившийся на прежнее место. Говорят, по старой традиции второй раз повешенного казнить не принято. Михайловский храм, однако, казнили второй раз. При этом французский писатель Ромен Ролан спас Киевский Софийский собор, рассказав Сталину при встрече, что Франции не понравится, если собор будет снесен, поскольку его построила жена французского короля. Ромен Ролан схитрил, а Сталин не подозревал, что речь идет об Анне Ярославне, дочери Ярослава Мудрого. «Киев, которого больше нет», подготовила передачу Ирина Колесникова. Впервые в эфире 24 ноября 2000 года.
У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске воспоминания о городе. Городе, у которого есть не только имя и место на карте, но и свой образ. Для одних этот образ поэтический, для других – духовный, для третьих – музыкальный. Речь пойдет о Киеве. Киеве, которого больше нет.
У нас была отдельная детская комната. Учительница, гувернантка, француженка, мадемуазель Эмма Кроля.
Вот когда я был студентом, был настоящий голод. Это 32-33-34 год. Замерзшие люди лежали, опухшие от голода.
Ходила такая, не знаю, правда это или байка, что когда была подложена первая порция взрывчатки, собор поднялся вверх и так же спокойно опустился и стал на место. И тогда шепотом люди говорили, что когда у повешенного обрывается петля, его вторично не казнят, а собор казнили вторично.
Киев, которого больше нет. Так называется передача киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой.
Михаил Булгаков писал слово «город» с большой буквы, и великий город он видел в белом цвете, белые сады, сахарно-белый декабрь и огромный крест в руках крестителя Руси, князя Владимира, вечно стоящего на Владимирской горке, ночью тоже был белый. А киевское дворянское гнездо — целый мир, описанный в романе, автор назвал «белой гвардией». 1918 год был страшен для Киева. 14 переворотов. Говорят, город вечен. Сегодня рассказ о киевской жизни первой трети нашего века. Из первых уст. Мария Евгеньевна Болховская. Ей 90 лет.
У меня один дедушка, мамин папа, генерал. Могу вам по секрету сказать, что он был адъютантом у Гетмана Скоропадского. А второй дедушка у меня, бабушкин брат, это мамин дядя, профессор Сергей Петрович Томашевский, один из основателей высших женских медицинских курсов, которые потом перешли в Киевский мединститут. Папа полковник, а мама что? Мама была домохозяйкой, как всегда раньше были женщины. Сидела, читала французские книжки, занималась с нами, с детьми, вышивала, вязала, занималась рукоделием. Сейчас бывает так, что семья живет в одной комнате. И дети знают абсолютно все. Мы ничего не знали. У нас была отдельная детская комната. Приходила учительница, гувернантка, француженка, обучала нас французскому языку.
Как вы звали?
Мадемуазель Эмма Кроля. Итак, сегодня разговаривали по-французски, завтра разговаривали по-немецки, потом по-русски, потом опять. Конечно, у нас были свои собственные вкусы. Многое было, может быть, даже смешным сегодня покажется. На Пасху мама сидела дома, был накрыт в столовой большой стол, и на этом столе чего только не было. Все, что хотите. Папы целый день дома нет. Папа на извозчике разъезжает к такому-то полковнику, к такому-то генералу, к такому-то капитану, к такому-то там штабс-капитану, со своим сослуживцем, а может быть и к своему начальству, поздравляет жену его и всю семью с праздником Пасхи. И папы целый день дома нет. Мама дома сидит и принимает тех других, которые приезжают к маме и которые маму поздравляют. Так, как это объяснить? Раньше, если у вас не удалась Пасха, это была смертельная обида для хозяйки. Неудача, как это так, как это так. Сейчас мы над этим смеемся. Тогда совсем был другой стиль вести хозяйство, чем сейчас. Тетя, которая вела у нас хозяйство, она всем у нас распоряжалась. Вот вечером, когда уже все поужинают, она выходила в кухню и говорила маме, папе, ну, Павлович, давайте теперь сядем и подумаем, что нам надо купить. Папа писал такую бумажку. Муки, там, скажем, 2 пуда, сахара, там, скажем, 3 пуда. Понимаете, там крупы такой, мыло хозяйственное, мыло туалетное, масло такое. И на завтра денщик шел к этому хозяину, был такой Торлин на Крещатике, вручал ему этот список, и тот говорил, хорошо, завтра или послезавтра я привезу. И на завтра или на послезавтра он приезжал с подбордой и привозил все, что нужно. Папа расплачивался, и все, на этом дело кончалось. А по 100 грамм масла никто не покупал. Масло было в бочках сибирское, соленое, изумительное. Вот так вот тихо, размеренно, спокойно шла жизнь, пока не началась эта проклятая война 14-го года, которая все перевернула вверх ногами. А мама моя хотела меня отдать в Смольный институт учиться. Но началась война, я осталась в Киеве. Училась в обыкновенной школе. Когда закончилась война, и папа приехал с войны уже полковником, уже на нем орден георгиевского кавалера. Очень красивый орден. Ну что, когда папы не стало, так мы его съели. Тогда была в Киеве такая организация «Торгсин». Это торговля с иностранцами. Все бывшие люди сносили туда, что у кого что осталось от прежнего, что еще не успели разворовать или украсть, или отнять. За это получали продукты. Вот мы, в частности, папины ордена отнесли, получили муку.
Вот вы сказали, бывшие люди. Стало быть, вам приходилось скрывать свое происхождение?
А как же, обязательно. Потому что если я приходила и говорила, что я дочь полковника, это позор. Если я хотела что-то получить, мне надо было говорить, что я дочь дворника. Или дочь, понимаете, или конюха, или кого-то. Когда мы вернулись назад в Киев, так нашей квартиры ничего не осталось. Абсолютно ничего. Это было в 22-м году, после того, как папу уничтожили. Когда нам сказали, что папы нету, мой брат, он был моложе меня на 3 года, он стал заикаться после этого. Мы ведь все последние магикане. И презрительным коммунистическим пережитком, в кавычках, я горжусь. Я счастлива, что я пережиток, ибо все это переживет и меня, и их.
Писала Марина Цветаева.
Марина Цветаева в письме к жене Бунина, к Вере Николаевне Буниной. И дальше она пишет. Можно ли вернуться в дом, который срыт?
Ваше впечатление от того, что менялся город, менялись люди, пришла революция.
Тогда это было очень страшно. Очень страшно, потому что мы все-таки причисляли себя к таким интеллигентным людям, понимаете. А тут пришло такое хамье. Об этом и говорить страшно. То одни пришли, то белополяки пришли, то немцы пришли, понимаете. Уже очереди начались, и затем очереди за хлебом, очереди за молоком, очереди за... Совсем абсолютно. А потом вдруг начинается стрельба, все бегут в подвал, прячутся, дежурят на крыше, чтобы снаряд не попал в дом, и чтобы дом не сгорел.
Вы могли бы назвать такую очень характерную особенность Киева, что, собственно говоря, его и отличает от других городов?
Во время моей молодости он ничем особенным не отличался. Он отличался всегда тем, чем он отличается сейчас. Хорошим месторасположением, великолепной рекой Днепр, которая сейчас абсолютно испорчена и загажена. Вот. Очень много лесов, очень много зелени, парков, понимаете. Все это просто природными богатствами.
На холмах – духовный центр земли русской. Сюда православные шли на покаяние. Язык до Киева доведет, поговаривали паломники, сбираясь в путь, чтобы поклониться нетленным мощам преподобных отцов. А на подходе к Киеву они замолкали, возведя очи горе, Киевской горе, на которой много столетий назад святые отшельники молитвенно возжгли лампаду. В 20-е годы большевики лампаду погасили и начали строить новый город. Своими впечатлениями делится Паола Владимировна Утевская, детская писательница. Ей 85 лет.
Я никогда не соглашусь с тем, что интеллигенция была сознательно лицемерной и сознательно трусливой. Нет. Жизнь понемножку подкрадывалась, как удав, который гипнотизирует кролика, вот так понемножку подполз. Так подползало то, что завершилось эпохой, страшной эпохой сталинских репрессий. Об одном из интеллигентов того времени, интеллигентов, который является до сих пор украшением украинской культуры, мне хочется рассказать. Я имею в виду профессора Киевского университета Кирилла Миколу Костюча Зирова. Это был блистательный ученый. Лектор, на лекции которого приходили студенты из других вузов, не только из других факультетов университетов. Микола Костюч Зиров принадлежал к тем немногим, которые говорили то, чего говорить не следовало. За это он заплатил жизнью. Я училась в профшколе, которая находилась на Трехсветительской улице, во дворе, где стояла церковь. Я запомнила надпись над воротами: «Храм во имя святого Василия на холме Перуна».
Простите, в какие годы это было?
Какие годы? Это было 20-е годы. У нас в школе очень модно было высмеивать священников. Однажды я пришла домой и с торжеством рассказала маме: «А сегодня наши мальчики зафутболили мяч футбольный прямо в церковь». И моя мама, такой строгий материалист, как-то тема религии у нас дома не доботилась. И вдруг моя мама покраснела. Глаза у нее налились как-то. «И вам не стыдно? Там же люди Богу молятся». Я растерялась и ничего не поняла. Однажды Микола Костич спрашивает у меня: «Скажи, вы в школе поете «Долой, долой монахов»?» Я быстро подхватила: «Раввинов и попов. Мы на небо полезем, разгоним всех богов». Я удивилась. Начавшись шутливой ноткой разговор, и дух Микола Костич как-то потемнел весь. «Так вот, моя дорогая, если хочешь, я поведу тебя, но не разгонять богов, а показать, что создала религия». Через 2 дня мы пошли в Михайловский Золотоверхий собор. Что вам сказать? Мало людей сохранилось, кто помнит его, кто бы видел его. Когда мы подходили, он мне сказал: «А теперь тише, мы входим в святыню». Перед нами были ворота собора. Это была такая красота, не отдыхая, не как-то буквально остановилась. Ведь мой отец скульптор, и в доме принято было разговор о искусстве, любовь к искусству, понимание искусства. И вдруг совершенно неожиданно для меня, которая считала, что «долой, долой монахов», я вдруг увидела такие произведения, созданные монахами. Я помню, что Зыров рассказал мне тогда о нашем великом земляке, монахе Киево-Печерской лавы, гениальном художнике украинского средневековья Олимпии Печерском. Какому-то сумасшедшему, может быть, самому Сталину, а может, кому-то из его приближенных, пришла в голову мысль создать самую большую в мире городскую площадь. Для этого нужно было снести Михайловский и снести Софию. В Киеве ходили разговоры, что группа архитекторов послала в Москву телеграмму, умоляя не трогать Софию. Может быть, и была такая телеграмма, но уже позже, как раз работая над книжкой о живописи, я прочла воспоминания жены Ролана. Они с Роланом были в гостях в Москве и были на приеме у Сталина. И Ромен Ролан сказал Сталину, что у вас мнойка храмов разбирают на кирпич. А вот в Киеве есть церковь, построенная родственником французской королевы. Мне бы очень не хотелось, да и французам бы не хотелось, чтобы ее разрушили. Кто был родственник французской королевы? Ярослав Мудрый почти через 1000 лет защитил и спас свое детище.
А Михайловский собор все-таки...
Как оно было? Люди говорили об этом шепотом. Много людей тогда в это время как-то у нас дома пребывало. И говорили о том, что взорвали собор шепотом. Ходила такая, я не знаю, правда это или байка, что когда была подложена первая порция взрывчатки, собор поднялся вверх и так же спокойно опустился и стал на место. И тогда шепотом люди говорили, что когда у повешенного обрывается петля, его вторично не казнят. А собор казнили вторично. Ходят слухи о восстановлении его. Я к этому отношусь несколько скептически. Я уверена, что той красоты, которую я в детстве видела, восстановить нельзя.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Киев, которого больше нет».
Город контрастов. о детстве и юности рассказывает Сергей Павлович Подервянский, народный художник Украины, профессор.
Очень острым запомнилось это тяжелое время, 18-19 год, наверное. Это замерзшие окна, не было дров, зимняя ночь, очень морозная. И я запомнил, посреди ночи собирались женщины. Это одна из моих теток, такая необыкновенной красоты, ослепительной, тетя Нина, Нина Константиновна. Вот, они обвязывали себя платками и с такими клунками, где была одежда, всякие там юбки, кофты. Они ходили по селам менять на крупу, муку и съестные какие-то припасы, потому что был просто голод. И я помню по стенам эти тени до потолка, так как коптилка где-то внизу стояла, они двигались, эти тени. Такое было очень тревожно, эти замерзшие окна. И вот они отправлялись пешком менять эти продукты. Но не всегда это оканчивалось удачно. И для этой тети Нины, этой красавицы, это закончилось трагично. Она подхватила в дороге. Пешком шли тиф, и ее нашел полузамерзший, уже почти без сознания. Ну, рядом с нами был такой сапожник Гончарук. Он ее привез на саночках, уже почти без сознания, домой, и она скончалась. Ну, вот эти 20-е годы на Печерске, там помещалась 75-я трудовая школа. В этой школе, чем она еще замечательна, что бывший президент Академии наук, такой академик Александр, он делал физические опыты. А в 20-е годы там американское общество такое было, называлось оно АРА. И вот мы с такими картонными билетиками, предъявляя их, проходили в зал, где большие столы были накрыты, были скатерти крахмальные. И нас кормили там, значит, молочными продуктами.
Это было благотворительное общество?
Благотворительное общество. Мы ничего не платили.
Американцы помогали новой республике.
Да. Вот когда я был студентом транспортно-строительного техникума архитектурного факультета, значит, был настоящий голод. Это 1932-1934 год. И мне приходилось проходить через территорию Октябрьской больницы. И вот на этом пути, как правило, там где-то были места, где выбрасывали зимой грязный снег, который очищали с улицы. И вот в эти годы очень часто видно было, просто замерзшие люди лежали, опухшие от голода. Это в основном крестьяне были из сел.
На улицах города
лежали
трупы.
Прямо на улице под забором. Ночью их собирала карета. Вот это было страшно. А страшно было еще то, что вот на площади Незалежности, где сейчас модный магазин с моделями, вот на этом точном месте, как раз на этом углу, был Торгсин, где продавались самые изысканные продукты, десятки сортов муки, масла, смальца, сала. Ну, не говоря уже о всяких материях, это были такие громадные тюки, там бархат, шелк, там шерсть разных цветов и так далее. Какие-то меха. Все это можно было купить за валюту. Нужно было принести или золотые вещи какие-то, все равно, на вес, или серебро.
Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять. И чтобы сердце больше не кричать.
Вот вы обратили бы внимание на Крещатик. Он был намного уже. Но это был, перекликался с Парижем. Потому что это состояли из сплошных витрин с медными поручнями. И утром обычно мыли эти стекла, чистили эту бронзу, она блестела всегда. И что украшало Это козырьки цветные, полосатые. Это оранжевые с белым, красные с желтым, там черные с зеленым. Там уже каштаны. Бесконечная вереница этих каштанов, которые обрамляли границы тротуара. А кроме того, вы забываете, что улицы были летом в особенности. Вы слышали, это очень музыкальный город был. В летний вечер там скрипка, там рояль, а там разучивается какой-то романс. Вот бывший купеческий, сейчас я не знаю, как он потом, пролетарский, потом пионерский назывался, это рядом с филармонией.
Купеческий сад.
Вот, был купеческий сад. Вот там играл оркестр. Когда вы заходили, слева были летнего типа такие павильоны, кондитерские. Там продавали мороженое, пирожные, всякие сладкие воды, неалкогольные абсолютно. Ну, а справа это была знаменитая раковина, где прекрасная акустика была. И что иностранцы любили не только выступать так, но высоко ценили, и были даже разговоры о том, чтобы купить секрет этой раковины. Нет. Чем объяснить, что ее уничтожили, и на месте поставлена такая... Ну, экзотическая вещь, такая интересная. Это, наверное, это влияние Карпат, что ли, я так думаю.
Кое-что из мемуаров. Александр Вертинский оставил много воспоминаний о родном городе. Вот одно из них. «Вспоминая о детстве, я вижу Киев. Мой дорогой, любимый Киев. Яснее всего я вижу его весной. Мы жили тогда на Фундуклеевской улице, в доме Дымко, а потом Лучинского. Рядом с нашим домом было цветоводство Крюгера, а на противоположной стороне – анатомический театр. Поэтому на улице всегда пахло либо цветами, либо трупами». 9 марта по православному календарю на 40 мучеников в день моего рождения торжественно и пышно приходила весна. Теперь весна приходит не точно, с опозданиями, иногда ее даже не увидишь, и время как-то незаметно из зимы и холода переходит в лето.
Это было, было и прошло. Все прошло. Замело. От кого так пусто и светло? Вы слова залетные куда? Тут живут чужие господа. Чужая радость и беда, и для них чужие навсегда.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Киев, которого больше нет». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».